История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы с вами погрузимся в наследие 20 века. Мы обсудим создание государства Израиль, не создание или создание, тут есть разные даже в международном праве точки зрения государства Палестины, и тот конфликт, который мы, собственно говоря, ну уж без малого 100 лет наблюдаем, а может быть даже наблюдаем и больше. И вот во всем этом нам поможет разобраться наш гость. Это Александр Каргин, политолог, востоковед. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Николай. Приветствую всех уважаемых слушателей.
Александр, хотелось бы вот какой вопрос вам для начала нашей, безусловно, сложной миссии задать. Скажите, пожалуйста, какую нам взять стартовую точку для того, чтобы понять для себя, ну, даже, наверное, не кто прав, кто виноват, а вот всю сложность ближневосточной проблемы, которую те, кто там не бывал, те, кто читал как-то поверхностно, мне кажется, совершенно не осознают.
Ну, тут нет стартовой точки, точно так же, как вообще в истории человечества никогда непонятно, какую точку взять за точку отсчета. Ну, наверное, стоит просто упомянуть, что какие-то первые упоминания, да, извините за тавтологию, об Израиле, об этой территории, да, они относятся где-то к первому тысячелетию до новой эры, то есть 3000 лет тому назад. И тогда создается там первое государственное образование, такое древнее израильское царство, возможно, наши слушатели о нем слышали, царь Давид, царь Соломон. Но царь Соломон, его историческое существование не подтверждено, то есть большинство историков считает, что он был как историческая личность, но пока археологи то, что называется, не подтвердили, а царь Давид, да, был, это доказано. И следующее тысячелетие на той территории присутствует в том или ином виде разные еврейские государства, древнеизраильское царство, затем Иудея, затем там есть промежуток, когда всю эту территорию завоевывают сначала персы, потом греки, и потом через какое-то время вновь восстанавливается древнееврейское государство, это государство Хасмонеев. И, собственно говоря, конец еврейской государственности наступает где-то во втором, в начале первого века до новой эры.
Это приход Рима.
Это приход Рима, завоевание Рима. И после этого эта территория начинает называться уже провинция Иудея. Вот, собственно говоря, кто читал Евангелие, вот этот момент, когда Иисуса ведут на Голгофу, у него он несет табличку, в том числе, да, на которой написано «Царь Иудейский». Почему «Царь Иудейский»? Потому что провинция Иудея. Да, то есть это вот отсылка к названию провинции, как тогда это было сформулировано. Теперь далее идут различные восстания против Рима со стороны древних евреев, да, жителей этой иудейской провинции. Эти восстания кровавым образом подавляются. Опять же, может быть, кто-то слышал про словосочетание «иудейская война». Да, был такой
Иосиф Флавий,
Фихтвангер об этом писал, совершенно верно. И в результате всех этих войн в 136 году окончательно Рим уничтожает, как бы, да, вот эту провинцию. Она зачищается, еврейское население там остается, но в совсем небольшом количестве. И тогда же римский император Адриан переименовывает провинцию Иудею в Палестину. Делается это в том числе в качестве наказания для тогдашних иудеев, чтобы, в принципе, стереть любое историческое упоминание вот об этой территории, как она была до этого. После этого там начинают жить в основном греки. То есть там и до этого греческое население в немалой степени присутствовало. Кстати, вообще важно, наверное, упомянуть, что когда мы сегодня там смотрим на карту мира, вот нам кажется, что вот здесь живет какой-то народ, значит, он здесь жил всегда. В реальности все очень быстро менялось на протяжении исторического периода.
Александр, я на минутку вас прерву для того, чтобы назвать обязательные цифры, так сказать. СМС-портал для ваших сообщений, дорогие друзья, для вопросов, для мнений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК» бот. Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК». Ну и, конечно, я надеюсь, вы смотрите нашу прямую трансляцию. Александр, ну, вы очень хорошо так двигаетесь.
Вот хочу перейти к настоящему моменту как раз. Я понимаю, да, что у нас все-таки хочется, наверное, поговорить про то, что сейчас.
Подождите, прежде чем перейти к настоящему моменту, я бы задал тогда еще вопрос. Были греки, дальше, собственно говоря, завоевание арабами, там население все время, его этнический состав меняется. Еврейское население еще в римские времена, ну, грубо говоря, выселено из этой провинции, и произошло рассеяние евреев по миру, да?
Вот, ну, то есть мы, вот как вот... раз так, но тут как это, тут как часто говорится, так да не совсем так. То есть вот как раз я начал говорить, что 2000 лет тому назад большая часть населения вообще вот этого ближневосточного региона, это были греки. Это не были арабы, это там вот, например, на территории современной Турции, да, тогдашней Анатолии, тоже жили греки, еще тогда там не появились турки-османы, и, в принципе, основное население – это, да, греки. И вот в VI веке новой эры, 6-7 век новой эры – это начало таких глобальных демографических изменений. Евреи там продолжают присутствовать, но их меньше. И, да, начинается арабское завоевание, соответственно, меняется весь демографический состав. И те страны, в которых сегодня, как вот мы все знаем, да, есть, это арабские страны, то есть, условно, Египет, Сирия, Ирак, Ливия, Алжир, ну и так далее и тому подобное, это все сегодня арабские страны.
То есть те, кто живет сейчас в Египте, к древним египтянам не имеет никакого отношения.
Это фактически спорная вещь. Считается, что копты – наследники древних египтян. На некоптское население – это арабское население.
Но, вы знаете, мне один раз показывали фотографии тех, кого мне назвали древними египтянами. Что интересно, небольшая община их, надеюсь, живет до сих пор в Косово. Вид совершенно европейские лица, только такого бронзового вида, такие темные лица. Но я,
здесь собственно... вообще версия, что древние египтяне выглядели как немножко как скандинавы. То есть сейчас и когда пытается искусственный интеллект восстановить внешность пытается восстановить древних египтян, это да, они белокурые, голубоглазые и так далее.
Вопрос. Вот смотрите, дальше туда приходит Османская империя на территорию. Вот. Сразу хочется задать вопрос. То население нееврейское, которое там живет, это потомки кого? Потому что я вот недавно слышал, что, собственно говоря, сектор Газа – это филистимляне, это вот прям библейская история, с кем Самсон сражался. Это так? Или это потомки в основном арабов и каких-то других народов, которые там жили или пришли позже?
Смотрите, когда мы говорим о потомках современных, о современных вообще жителях Земли, о нас с вами, то чаще всего мы имеем среди своих предков людей самых разных национальностей, да, и оно всегда намешано. То есть, когда там, не знаю, люди делают ДНК-тест, они выясняют, что у них там, не знаю, есть и африканская зачастую кровь, и там, не знаю, и скандинавская, и так далее.
Конечно,
и тому подобное.
Но всегда есть ответ на вопрос, кем вы себя чувствуете. Да?
Это разумеется. И на этот ответ, на этот вопрос, например, там, не знаю, условно говоря, палестинские арабы отвечают, что они себя чувствуют, конечно же, арабами. А израильтяне евреи, что они чувствуют себя евреями. Если говорить предметно о том, насколько, например, да, современные палестинские арабы потомки древних филистимлян, древние филистимляне, они, судя по всем историческим исследованиям, да, и это основная сегодня научная гипотеза, они были греками. Они были греками. И впоследствии они вообще очень много, собственно, воевали с древними евреями. И впоследствии там есть два варианта. Первый вариант, что они просто погибли, да, то есть они в результате этих войн сгинули. Не только с евреями, они и с персами воевали, и с египтянами воевали, опять же, древними. И вторая версия, они были просто ассимилированы. Я думаю, что более вероятно вторая версия, они были ассимилированы, опять же, теми народами, с которыми воевали.
Ну, то есть по три араба появятся филистимляне, да?
Современные палестинские арабы, палестинцы, это, ну, если мы берем... В этническом плане, скорее всего, это, конечно, потомки арабов.
Хорошо. Вот дальше Османская империя, Первая мировая война, распад Османской империи, и Британия получает Палестину как подмандатную территорию. Здесь, дорогие друзья, хочу сказать, это получается как бы часть Британской империи, но не территория Великобритании. Такая вот как бы определенная хитрость. Британцы там правят, но, собственно говоря, тех, то население, которое в тот момент там живет, оно все-таки, насколько я понимаю, ну, как бы люди второго сорта для англичан, потому что британцами они не считаются, и англичане ведут очень такую своеобразную политику. Вот в этот момент я предлагаю дальше двинуться по, ну, так, не, без очень больших подробностей, потому что, конечно, в рамках одной программы нам это сложно сделать. Декларация Бальфура. Англичане принимают документ, который говорит о чем?
Он говорит о создании национального очага для еврейского народа на территории...
Британской подмандатной
вот
территории
хотел
Палестина.
Хотел сказать, что и да, и нет, потому что на тот момент эта территория, она турецкая еще, она принадлежит Османской империи.
То есть, когда принималась декларация?
Да. По сути, да. То есть британцы понимают, что еще формально не закончена Первая мировая война. Они понимают, что эта территория уйдет им, они принимают эту декларацию, но она формально еще османская. И, в принципе, ну, то, что вы сказали, да, на протяжении вот всей 2000-летней истории нашей эры, по сути, эта территория, она не имеет государственности, то есть там не образовывается никакое государство. За небольшим промежутком, когда там было государство Иерусалимское королевство, государство крестоносцев.
Ну, то есть это часть всегда какого-то большой
какой-то
империи.
Какой-то империи, да. Вот опять же, есть небольшое или большое заблуждение, что существовало государство Палестина. На протяжении истории такого государства не существовало. Но территория, именуемая Палестиной, да, вот сначала, собственно говоря, вот со времен императора Адриана, римского императора, эта территория существовала. И вот на этой территории британцы обязуются создать то, что они называют, то, что они тогда называли еврейским национальным очагом, подразумевалось, что это государство.
И правильно ли будет сказать, что примерно вот с первой половины 20 века начинается иммиграция еврейского населения на британскую подмандатную территорию Палестина?
Они, если мы говорим про сионистское движение, а иммиграция, такое массовое переселение евреев на ту территорию, это часть сионистского движения, то оно начинается раньше, это еще времена Теодора Герцеля, основателя этого движения, и это где-то конец 19 века. То есть декларация Бальфура, она скорее поддерживает сионистское движение, но оно...
Как бы легализовало этот
да,
поток,
но
да?
Оно не, это не отправная точка.
Угу. Вот у меня есть цифры из одного исследования о соотношении населения. Значит, речь идет 1931 год. Это все еще британская подмандатная территория. Здесь нужно сказать, что, собственно говоря, британцы лишились этой подмандатности как раз в момент создания Израиля и не создания государства Палестина в 1948 году. Израильская, ну, еврейская миграция начинает увеличиваться. Вот 1931 год в Палестине соотношение, ну, примерно 1:5 в пользу арабского населения. В 1946 году уже примерно 1:2.5. Здесь, дорогие друзья, я хотел напомнить историю, которая мало известна у нас. Англичане очень не хотели еврейской иммиграции в Палестину, потому что им очень нравилось править этой территорией, и они примерно представляли, чем это может закончиться. Здесь давайте еще добавим тот факт, что одним из инициаторов создания Израиля выступил товарищ Сталин, что тоже преследовал геополитический интерес. Ну, сейчас бы я не хотел в эту тему вдаваться. Так вот, дорогие друзья, факт в том, что англичане останавливали корабли, на которых плыли евреи из Европы. Напомню вам, это конец Второй мировой войны. Это нацисты уничтожают евреев. Это Холокост. И британцы не дают еврейскому населению, которое эмигрирует из разрушенной Европы, высаживаться в Палестине. И они строят, внимание, несколько концентрационных лагерей для евреев, англичане.
Именно так, об этом мало говорят.
Руками немецких военнопленных на территории Кипра.
Была введена англичанами специальная белая книга, согласно которой фактически эмиграция евреев в подмандатную Палестину была остановлена. А это и вправду времена Холокоста, то есть люди пытались таким образом, прежде всего, спасти свою жизнь, им не давали это сделать.
Вот когда я об этом узнал, честно говоря, крайне удивился. То есть немецкие военнопленные строили концентрационные лагеря для евреев, в которых англичане... сажали тех, кто спасался от нацистов из разрушенной Европы.
Англичане так и обозначали это, что они туда сажали сионистов, хотя я не думаю, что они понимали, кто есть сионисты, потому что речь шла просто о людях, которые пытались выжить, которые пытались бежать тогда из Европы, бежать от нацизма.
Ну вот этот момент, мне кажется, очень важным для понимания того, что евреи вели борьбу с Великобританией за право создания своего государства. Вот я хотел бы, чтобы вы осветили этот, ну, тоже не очень известный у нас момент.
Смотрите, вообще важно здесь упомянуть, что ведь огромное значение в историческом процессе имеет демография. И это как раз имеет отношение в том числе к Британии. Вот мало кто сейчас знает и вспоминает, что на начало 20 века все население Османской империи, а это и тогда это в Османской империи территория называлась Палестино-Сирийская, то есть это Сирия плюс Палестина, Палестино-Сирийская, Иордания, Саудовская Аравия. Ну,
почти весь Ближний Восток.
Турция, весь Ближний Восток и там часть Египта и так далее. Вот вся эта территория, как вы думаете, сколько там проживало людей на всей той территории?
А вот даже не буду пробовать угадать.
18 миллионов человек, чтобы вы понимали.
Это какой год?
Это 1918 год, 1919. Чтобы вы понимали, это как раз вот когда, собственно говоря, Османская империя закончилась. Опять же, чтобы было понимание, в население Российской империи тогда было около 100 миллионов человек.
126 примерно.
Чуть позже.
Ну,
значит, это уже Советский поменьше. Союз, да, а если мы говорим...
Нет, вот... это перепись Российской империи, где Николай II, помните, владелец земли русской, хозяин земли русской.
Значит, это с учетом, я без говорю, без Польши, Финляндии, вот без этих территорий. Я говорю именно про, ну, основную
согласен.
Часть, да? Если мы говорим про Европу, там, не знаю, там уже тогда там, население Германии, Франции, Италии больше. То есть, в принципе, эти территории были мало заселены. Не знаю, что там не было населения, но они были очень мало заселены. И поэтому, когда евреи начинают туда приезжать, они выкупают, по сути, там пустую землю на... Их, эту землю продают арабы-землевладельцы, и потом евреи начинают ее обрабатывать, начинают на ней
это
работать.
Это на территории Британской Палестины?
Сначала на территории Османской Палестины, потом британской.
Британской.
Да, угу. В этом плане ничего не изменилось. Теперь, когда британцы понимают, что евреи реально собираются создавать государство, это с одной стороны, а с другой стороны начинается вот этот демографический бум, который сегодня мы продолжаем наблюдать, он уже на самом деле сходит на нет, поскольку сегодня на Ближнем Востоке в большинстве стран, опять же, об этом мало кто знает, но рождаемость не сильно отличается от рождаемости в России, не сильно, да, в том же Иране, в той же Саудовской Аравии рождаемость плюс-минус, чуть выше, чем Россия, но не намного выше.
Ну, по-моему, в секторе Газа она зашкаливает.
В секторе Газа она и вправду... Это вот удивительно, она зашкаливает в Израиле, она зашкаливает в секторе Газа. Но все, что вокруг, там уже коэффициент рождаемости в районе 2. То есть это просто простое воспроизведение, и он падает. Так вот, когда британцы на начало, там, середину 20 века видят, что у арабов идет мощный рост рождаемости, а евреи всерьез настроены на создание государства, они понимают, что эту территорию им не удержать, и они начинают, ну, фактически мочить всех, то есть британцы начинают охоту на различные еврейские организации, они начинают препятствовать эмиграции еврейской, и одновременно они подавляют очень жестко, подавляют арабские восстания. То есть британцы долбят и тех, но ну, наверное, более негативно сегодня мы это видим в части того, что, по сути, британцы мешали спасаться евреям от Холокоста. То есть это, вправду, что-то запредельное.
Ну, то есть эта вся история продолжалась еще до...
Она продолжалась до конца войны.
До Второй мировой войны. Ну, собственно говоря, самый известный террористический акт, который был, ну, скажем, израильскими... партизан или подпольщиками, как правильно назвать, да, против британцев совершен, это взрыв отеля «Король Давид» в Иерусалиме, который произошел 22 июля 1946 года. В ходе теракта погиб 91 человек. Вот по статистике говорят, что 28 из них было британских офицеров. То есть это была реальная борьба. И это 1946 год. Я напомню вам, дорогие друзья, что Израиль будет создан совсем-совсем скоро после этого, это 1948 год.
Но решение ООН было в 47-м, а непосредственно провозглашение в 48-м.
И вот здесь мы подошли к самому тонкому моменту. То есть примерно мы, как можно, за одну программу представили себе демографическую, политическую ситуацию. Советский Союз, Сталин выходит с инициативой создания Израиля. ООН, Соединенные Штаты поддерживают Советский Союз, британцы сопротивляются. И он принимает 29 ноября 1947 года резолюцию о создании двух государств и окончании британского мандата на Палестине. И, насколько я понимаю, примерно за месяц до окончания, нет, даже за несколько месяцев до окончания британского мандата происходит провозглашение Израиля. Это 14 мая 1948 года.
В момент практически окончания, да.
То ну, там до 1 августа вот.
Ну, они раньше, они, то есть они, сами, они, решили себе, раньше они сами себе сократили по той причине, что они, ну, они понимали, что будет война. И они не хотели, чтобы их колониальные власти как-то были, ну, что называется,
пострадали. А вот тут, знаете, пострадали. Александр, я думаю, согласитесь со мной, что это типично британское поведение. То есть они понимают, что эта территория от них уходит. Спорить невозможно. Что они делают? Они говорят, что мы уйдем раньше, и одновременно провоцируют арабских соседей, которые совсем недавно, собственно говоря, тоже были, ну, грубо говоря, под определенным влиянием их, если мягко говорить, атаковать Израиль, у которого нет армии.
А я вам более могу сказать, они дали, британцы, когда уходили, они все оружие оставили арабскому легиону. Арабский легион, это был, ну, как бы часть, по сути, до этого британской армии, и это были профессиональные военные. Они передали ему все оружие. У израильтян практически на тот момент оружия не было, но кто дал израильтянам оружие, как вы думаете?
Товарищ Сталин.
Товарищ, что мы с вами одновременно сказали. Товарищ Сталин через Чехословакию передает Израилю, во-первых, оружие, во-вторых, ВВС, да, первые самолеты израильские. А уже
они,
тогда,
кстати, немецкие были.
Они были совершенно верны. Это были трофейные немецкие мессершмитты, на которых замазывали свастики, рисовали шестиконечные звезды, и передавались эти самолеты, и потом они, эти самолеты уже были у израильтян. Конечно, если бы не поставки оружия в виде самолетов и в виде и просто оружия, да, от СССР, не факт, что Израиль бы выжил. То есть израильтяне это понимали, и в принципе Сталин и помог создаться Израилю. Об этом очень красочно в свое время упоминал Молотов, что многие были против, но мы со Сталином были за. Но Сталин и дал возможность Израилю, и помог, собственно, Израилю выиграть.
Военные советники.
Военные советники.
Евреи из Советского Союза.
То, что совершенно верно. То есть Сталин, тут, ну, надо, конечно, отдать должное, собственно говоря, вот израильской армии еще в момент ее зарождения, они сражались очень отчаянно. Они прекрасно понимали, особенно это было на фоне Холокоста, что если они проиграют, то это будет, ну, окончательно конец. Но без советского оружия, без советских, без самолетов, переданных Советским Союзом, я не уверен, что у Израиля был бы шанс. В итоге Израиль победил, и результатом этой победы изначально было то, что советское влияние в регионе очень сильно выросло, и, там, опять же, вплоть до еще до середины 70-х годов в большей части кибуцев висели портреты Сталина, а одним из главных праздников Израиля был 1 мая.
Ну, да, дорогие друзья, мы плавно подходим к окончанию первой части нашей программы. Александр, я так, как говорится, авансом хотел бы задать вопрос. Вот декларация, которая была принята в 1947 году, в 1948, я напомню, был создан Израиль, она говорила о создании двух государств. В итоге же был создан только Израиль. И поэтому я хотел бы попросить вас во второй части нашей программы, чтобы мы поняли, почему вот эта часть не была тогда реализована. Ну, а так, дорогие друзья, я хочу сказать, что декларация о независимости Палестины была принята при Ясире Арафате в 1988 году. Советский Союз признал Палестину в качестве государства, а Российская Федерация, как продолжатель и наследник Советского Союза, тоже вот придерживается этой политики. На сегодняшний момент Палестину как государство признают 147 стран из 193. Но все равно вопрос не решен. Вопрос границ, вопрос взаимоотношений. Вот это мы, дорогие друзья, и обсудим с вами. А сейчас уходим на выпуск новостей.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Мы продолжаем, дорогие друзья. Для того, чтобы видеть будущее и понимать настоящее, мы стараемся разобраться в сложной истории создания государства Израиль, потому что сегодня мы видим непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке. Хотим разобраться, что к чему и как, насколько это возможно в рамках одной программы. Помогает нам с вами в этом наш гость Александр Каргин, востоковед и политолог. И сразу хочу сказать, что подпишитесь на телеграм-канал нашего гостя, он называется «Дисперсия каргинизма», ну и на канал вашего покорного слуги, который так легко найти, Николай Стариков. Прежде чем, дорогие друзья, напомнить вам телефон прямого эфира, я хотел бы еще раз повторить тот вопрос, который задал Александру перед окончанием первой части программы. Вот 1947 год, он принимает решение о создании двух государств, Израиля и Палестины. Британцы уходят, Израиль самопровозглашается в 1948 году. Начинается арабо-израильская война, когда тут, это, как говорится, однозначно, арабы атаковали Израиль. А почему все-таки не было создано государство Палестина? Вот Израиль отбил атаку арабов, да, там произошли какие-то территориальные изменения. Почему все-таки не была создана Палестина в тот момент, как ООН этого требовала?
В тот момент, собственно, когда была резолюция ООН о создании двух государств, страна будущая израильская, да, назовем тогда, на тот момент, назовем еврейская страна, эту резолюцию приняла. Условно арабская сторона, потому что все-таки там были разные игроки, разные силы, в итоге резолюцию отвергла. То есть арабы не приняли эту резолюцию о создании двух государств. Большая часть тогда, скажем так, истеблишмента арабского мира считала, что Израиль не устоит в ходе войны, что он падет. И, вправду, силы были абсолютно неравны. То есть считается, что Израилю объявило войну там 6 арабских государств, но тут вопрос и правду, как считать, но суть в том, что по сути в какой-то момент и вправду Израиль оказался один против всего арабского мира, и что значит Израиль? Сегодня в Израиле там население 10 миллионов, а тогда было 600 тысяч человек. То есть это было, ну...
Вот она английская политика. Да. Вы хотите создать государство, пожалуйста, но дальше мы
Дальше попробуйте выжить. Тем не менее, мы рассказывали с вами до этого, да, в том числе и благодаря помощи СССР, Израиль побеждает. В итоге границы пересматриваются, то есть часть той территории, от которого, которая должна была идти под арабское государство, оказывается израильской.
То есть вот под государство Палестина, да?
Вы поймите, что государство Палестина тогда в документе ООН не упоминается, как не упоминается государство Израиль.
Арабское
называется
государство.
Арабское государство, угу. Называется еврейское государство. И, собственно говоря, это тоже важно упомянуть, что мы сегодня говорим израильтяне, палестинцы, сирийцы, иорданцы. С этнической точки зрения палестинцы, сирийцы, иорданцы, египтяне, ливийцы и так далее, это все арабы. Это арабы. Израильтяне, там они тоже разные, но в основном это, конечно, евреи, если мы говорим про демографическое доминирование. Так вот, часть отходит Израилю территории, а часть территории, например, западный берег реки Иордан и сектор Газа, отходит, соответственно, Иордании и Египту. Вот Иордания, она изначально называлась Транс-Иордания. Угу. Вот. А после того, как, собственно говоря, вот эта часть Иордании, которая за Иорданом присоединилась, то есть восточнее Иордана, присоединяется к себе западный берег, новая, как бы новая страна, она получает название уже Иордания, то есть она объединяет в себе обе части Иордании, обе части территории по разные стороны от Иордана. И государство не создается.
То есть
это важно просто подчеркнуть. То есть вот эти территории, часть территорий, значимая часть, на которых должна была быть создана арабское государство, оно просто, эти территории вошли в состав других арабских государств.
Вот это да, это действительно важно понимать. То есть получается, что часть территории забрал Израиль, часть забрала Транс-Иордания, часть забрал Египет. Да?
Транс-Иордания, которая стала Иорданией.
Может быть, еще кто-то забрал, и, собственно говоря, поэтому и не была выполнена декларация, решение Генеральной Ассамблеи ООН. И, собственно говоря, вот это с той поры и происходит. Дальше происходили еще новые арабо-израильские войны. Где-то арабы были инициаторами, где-то был Израиль. Дальше уже, так сказать, и такая неоднозначная история. И Израиль, оказываясь победителем в этих военных конфликтах, и Советский Союз уже выступал против Израиля, потому что вот эта дружба Израиля с Советским Союзом, она закончилась еще при Сталине. Просто, дорогие друзья, напомню вам, что за примерно месяц до смерти Сталина Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, потому что на территории...
Первый раз.
В первый раз,
там, да, было два раза.
Да, да, потому что на территорию нашего посольства в Тель-Авиве то ли мину бросили, то ли гранату, что-то
там
такое.
Там была провокация, да, ну, теракт, по сути, террористический.
Да, Советский Союз разорвал дипломатические отношения, дальше Сталин умирает, и через два месяца после его смерти Советский Союз восстанавливает дипломатические отношения с Израилем. То есть такая очень неоднозначная история. Но у нас однозначно появились телефонные звонки, и я предлагаю принять нам звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий Вайс. Уважаемый Александр, спасибо, что вы вот как эксперт, и спасибо ведущему за данную рубрику. Я интересовался древней историей Израиля. У меня два вопросика. Известно, что переселение народов, в том числе израильского, происходило не только благодаря трансграничным международным торговым путям и их образованию, и в геометрической прогрессии в том числе. Вот. Ну и в том числе, когда Великое Армянское царство, просуществовавшее на стыке двух эр, почти 600 лет, и как, на пике своего владычества Тиграна II, она простиралась от Куры до Иордана, от Черного моря до Каспийского.
Я бы вас попросил вопрос задать, потому что вы так глубоко копнули.
Вопрос такой. И во время вот существования этой империи десятки тысяч израильтян депортировались по разным причинам на север своей империи. Было ли это какой-то решающим фактором потом появления евреев на современной территории Российской империи, Российской Федерации и Древней Руси? А второй вопрос такой. Два лагеря востоковедов-этнографов разделились по одному мнению на два лагеря, которые считают, что пуштуны являются выходцами из Израиля, евреями, которые...
Вот, вы простите, я правами ведущего второй вопрос отклоняю просто с целью экономии времени. Вот.
Я не до конца понял первый вопрос, я буду откровенен, но как я понял, слушатель спрашивает, связано ли как-то появление евреев в России с армянским царством, да, с армянской тематикой. Нет, никак не связано. То есть, и в принципе, евреи появляются массово, если мы говорим про большие общины, на территории Российской империи не в античные времена, а во времена Екатерины Великой, это 18 век.
Это сильно
раздел
позже. Польши.
Раздел Речи Посполитой, совершенно верно.
Да, то есть Россия присоединила территории, на которых в массовом порядке жило еврейское население.
Да. То есть есть какие-то упоминания о еврейских общинах, не общинах, а о присутствии отдельных там еврейских купцов, так скажем, во времена еще там, не знаю, Древней Руси, но это тоже там 10-11 век, но это отдельное упоминание. А если мы говорим про античность, мы вообще сейчас не говорим, тут у нас нет никаких данных. Вот. А если мы говорим про большое количество появлений, про массовое появление, то это, конечно, 18 век.
Есть как раз вопрос, связанный с более древним периодом. Но прежде чем задать, дорогие друзья, напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. У нас в гостях Александр Каргин, востоковед, политолог. Говорим про историю создания Израиля и как это сказывается на сегодняшней ситуации. А вопрос такой. Илья его нам задает. А было ли еврейское население в Хазарском Каганате?
Скорее всего, да, но оно было крайне, крайне малым. И, в принципе, та часть Хазарского Каганата, которая приняла иудаизм, это были прозелиты, то есть они были этнически изначально не евреи. Есть переписка между последними хазарскими каганами, да, царями, с различными еврейскими такими мудрецами, раввинами, проживавшими на территории мусульманской Испании. Это, соответственно, там... 9-10 век, если я не ошибаюсь. И исходя из этой переписки, можно сделать вывод, что часть хазарского каганата, вот некая часть элиты, скажем так, хазарского каганата, и вправду приняла иудаизм, при этом они этнически не были евреями. Были ли там, в принципе, евреи? Наверное, да, но вот совсем мало. В целом, население хазарского каганата – это были тюрки.
Были тюрки. Ну, а мы давайте, пока нам еще будут звонить наши слушатели, вернемся в период создания Израиля. Прошли мы вот этот долгий путь, пробежали, я бы сказал, и, знаете, хочется задать традиционный вопрос русских либералов. А что делать? Как избежать того конфликта, который все время воспроизводит себя?
Ну, у либералов вряд ли есть на этот...
Ну, Чернышевский, помните?
Да.
Кто
помню,
виноват и что делать? Да.
У них просто вопрос они задают, ответа у них никогда нет.
Но вот. Это они и русские либералы.
Это да, но это я бы дал тут интернациональную повестку. Не только у русских либералов, так, в принципе, у либералов.
Но, заканчивая тему русских либералов, хочу сказать, что все-таки ответ у них есть. Они всегда говорят, что надо все взять и отдать англичанам.
А, вот так вот.
Конечно.
А еще виноваты во всем консерваторы у них, наверное.
Ну, да? Это тоже вторая часть.
Нет, вот. Но если говорить всерьез, то, к сожалению, этот вопрос-то он довольно пустой, потому что, к сожалению, на него, в принципе, нету простого ответа. Есть какие-то вещи, какие-то действия, которые могут улучшить ситуацию. Решить полностью, например, вот если мы говорим конкретно ближневосточный конфликт...
Чтобы мир там наступил, в конце концов.
Невозможно. На данном этапе это просто невозможно, потому что, ну, понятно, что мы говорим о создании палестинского государства, да, но чтобы палестинское государство было создано, разные арабские палестинские фракции должны между собой объединиться. Они не объединяются, потому что есть Хамас, который в секторе Газа, и есть Фатх. Фатх – это официальное правительство, да, администрация палестинской автономии. И они враждуют друг с другом. То есть Хамас убивал сторонников Фатха, убивал сторонников нынешнего президента Палестины Махмуда Аббаса. Это все происходило совсем недавно. Все помнят. Да, по сути, там между ними, ну, не просто вражда, между ними пролилась кровь.
Но мне кажется, не только это мешает.
Не только это, но это важнейший фактор, потому что, когда мы говорим про создание, и Москва давала им пас уже, дипломатический пас, они их собирали, их приглашали, их собирали в Москве, чтобы они как-то объединились, чтобы они выработали общую позицию. Этого ничего в итоге не было сделано, потому что они не захотели объединяться. А если нет какого-то единого, нет единой палестинской повестки, то в каких границах создавать государство Палестина? То есть, ну вот сектор Газа, Израиль не претендует на сектор Газа. А кто там будет править? Если оставить там Хамас...
Судя по всему, Трамп.
Ну, смотрите, я не знаю, будет хорошо или плохо для Газа, но понятно, что это скорее все-таки такой, ну, троллинговый вариант, потому что, ну, Трамп не должен там править. Там, по идее, должна быть палестинская краснациональная администрация. Но Хамас никого не допустит из конкурирующих структур. А Хамас не оставит израильтяне, потому что если Хамас останется, то через какое-то время снова начнется война, потому что Хамас вновь нападет на Израиль.
Ну, честно говоря, мне сама идея переселения 2 миллионов человек из сектора Газа представляет со стороны. Дорогие друзья, напомню...
Да не будет этого переселения, Трамп просто таким образом пытается как-то... Что все время делает Трамп? Мы же это видим по всему миру. Он давит на всех, он провоцирует. Он пытается в данном случае надавить на арабскую сторону, что, ребят, договаривайтесь с Израилем. Понятно, что никуда и некуда переселять, и никто не будет на это тратить деньги, и никто не будет... Что, Трамп, вы думаете, потратит 50 миллиардов долларов там американских налогоплательщиков, чтобы отстроить сектор Газа? Ну, очевидно, что нет.
Я просто напомню нашим радиослушателям, что такое сектор Газа. Это площадь примерно 1,5 Мариуполя. И на этой территории живет 2 миллиона человек. Вот примерно так это выглядит. А у нас появились новые звонки. Давайте их примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, слушаем вас.
Уважаемый ведущий Костя, скажите, пожалуйста, вот считаете ли вы справедливым высказывание Голды Мейер, премьер-министра Израиля, что мир в Палестине наступит тогда, когда они, палестинцы, своих детей будут любить больше, чем ненавидеть наших. Вот как вы, ваше мнение?
Ну, смотрите, нет смысла оценивать эмоциональные высказывания. Голда Мейер, что вообще...
Просто напомним, что это премьер-министр Израиля.
Да, премьер-министр Израиля. В чем идея была Голды Мейер, в принципе, если мы говорим про ее международную политику, да, про ее позиционирование в мире, что мир на Ближнем Востоке не наступает, поскольку для Израиля... у Израиля есть некая готовность на то, чтобы было создано палестинское государство, которое просто не будет Израиль трогать. А для палестинского руководства, и об этом говорила Голда Мейер, это, собственно говоря, это ее позиция, для палестинского руководства недопустимо создание Израиля в принципе, оставление Израиля, да, чтобы Израиль продолжил существовать. Скажем так, если мы говорим про сегодняшний день, это не совсем так, а точнее, это не так в части с Фатхом, но по сути это по-прежнему так, если мы говорим про Хамас. То есть Хамас, если мы посмотрим те карты, которые рисует Хамас, там Израиля просто не существует. И когда вот говорят, может ли быть мир, например, между Израилем и Хамасом, не может, потому что когда одна страна там говорит, там, хорошо, на каких-то условиях мы можем мириться, а другая страна говорит, условия мира, это чтобы вот твой противник просто перестал существовать, то тут нет особо поле для диалога.
Александр, вот хотел бы чуть-чуть пофантазировать. Скажите, пожалуйста, если вернуться в 47-48 год, то есть вот когда вся нынешняя ситуация проектировалась и создавался Израиль в итоге, был ли способ решения всех задач, то есть дать Израилю национальный очаг? Как-то не обидеть арабское население, которое жило на этих территориях. Сделать так, чтобы все были довольны. Может быть, нужно было одно государство создавать? Или какой-то еще способ? Вот, может быть, вы вот в этом сослагательном, конечно, наклонении могли бы предложить вариант?
Ну, я не хочу говорить, что называется, какие-то, ну, очевидные вещи, но, конечно, вообще большая часть бед Ближнего Востока идет от политики Британской империи. Политики где-то бездумной, и наплевательской, а где-то целенаправленной по стравливанию разных этнических групп, которые там проживали, просто с целью, чтобы, ну, разделяя властвуй, да, этот принцип никуда не ушел, это еще древнеримский принцип. Это касается не только Израиля, это касается того, как они там, не знаю, как создавались различные государства ближневосточные, как они нарезались, условно говоря, без учета каких-то этнических составляющих абсолютно.
А, по-моему, как раз с учетом, чтобы посеять
либо, внутри розы. Вот. Либо без учета, если мы не говорим о какой-то целенаправленности и целеполагании, либо с учетом как раз специально, чтобы потом была вражда, поскольку в страны объединялись народы, у которых зачастую изначально были какие-то конфликты. Изначально. И могло ли быть по-другому? Наверное, могло быть по-другому, если бы, ну, например, там же был момент, когда лидеры сионистского движения фактически договорились с представителями иорданской монархии, с иорданским королем, арабским, да, лидером арабского мира, представителем хашимитской династии, о том, что, с одной стороны, будет существовать Израиль. С другой стороны, будут, это все было под гарантией Британии, будет создано большое арабское государство.
Это главе, еще до создания
Израиля. Да, до создания Израиля. Это как раз вот в период договоренности Сайс-Пико, это период где-то, по-моему, 1918 год. Да, это как раз, когда была декларация Бальфура. Так вот, как раз была речь о том, что британцы помогают создавать большое арабское государство под руководством хашимитской династии, ну, это понятно, это все-таки надо понимать, кто ведет переговоры, а с другой стороны, да, создается в будущем Израиль. И все довольны, как бы, и какой-то там обмен территориями, обмен населением, да, и чтобы родственные народы не враждовали. Что в итоге происходит? Британцы не исполняют своих обязательств ни в отношении одной, ни в отношении другой стороны. А британцы были медиаторами тех переговоров. То есть они кидают, на самом деле, арабскую сторону, не создается единое арабское государство, оно создается, но совершенно в других границах, там, полураздробленное и так далее. И если мы говорим про декларацию Бальфура, то ведь Израиль после этой декларации создан не был. То есть декларация была, а Израиль так и не создали, а потом запретили евреям туда приезжать.
Ну, потому что не было Сталина.
Да,
потому что не было
Сталина. На них не было. Вот, то есть та самая, британцы вводят ту самую белую книгу, ограничивающую въезд евреев в Палестину, вот то, о чем мы говорили в первой части передачи. То есть британцы всех подставляют, в итоге начинаются конфликты. Могло ли быть иначе? Могло. Было бы точно иначе, то есть вот если бы не было вот британского фактора, договорились бы арабы с евреями? Может, да, может, нет. Но шансы на договоренность были бы больше.
Вот, дорогие друзья, сейчас Александр, наш уважаемый гость, произнес очень важную фразу, которую мы с вами должны запомнить не только в отношении Израиля, а в целом, если мы где-то видим британское влияние. Вот сейчас Британия консультирует главу киевского режима. Что это значит? Это значит, что Лондон делает все, чтобы на Украине не наступил мир. Вот как это переводится. Когда Британия выступала, как Александр сказал, медиатором между сионистской общиной и арабской общиной, Британия делала все, чтобы не произошло ничего, что она не хотела там видеть. Она не хотела там видеть ни арабского государства, ни еврейского государства. Поэтому тот кровавый ужас, который мы сегодня периодически вот с этой периодичностью видим на Ближнем Востоке, это плод сознательных действий элиты Британской империи на протяжении десятилетий. И это способ их существования, гегемонии, расширения. Это не случайность. Поэтому, когда англичане кого-то с кем-то мерят, просто давайте вспомним историю. Смотрите, они отстаивали суверенитет Кипра. Кипра-2. Они хотели как-то помочь ирландцам. Сколько у нас Ирландий? 2. Они ушли из своей подмандатной территории из Палестины. По сути, там военный конфликт бесконечный. Они пришли на территорию Украины. Их задача сидеть там до тех пор, пока их интересы не изменятся. Поэтому мир на Украине наступит только тогда, когда англичане будут оттуда выпихнуты. Они сидят в Одессе, они блокируют наш флот, и поэтому, конечно, на переговорах, которые, безусловно, будут в ближайшее время, вот этот фактор Британии, которая стоит за Украиной, и вроде как бы за столом переговора не присутствует, его, конечно, нужно помнить. Успеем еще один звонок принять, Александр? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Здравствуйте, я Андрей. Вот я, к сожалению, первую половину передачи совсем не слышал, я только что с работы.
А в записи пришел. Потом сможете послушать ее.
Я вопрос хочу задать. Вот как вы оцениваете угрозы Израилю со стороны Ирана? Там, говорят, были сейсмические замеры, что там показывали, что они ядерные бомбы свои изготовили. Как вот силы противовоздушной обороны могут отразить возможные атаки? И второй вопрос. Вот евреи – это дружественная к России нация. Вот они, там неоднократно рассматривался вопрос, чтобы им какую территорию предоставить, чтобы они жили в безопасных условиях. Вот. Но сейчас вот что у нас, земли мало, что ли? Можно там найти территорию, чтобы те, кто боится жить в таких условиях постоянной угрозы, переселились бы, вот, ну, где-нибудь там на новых территориях, например. Вот, там Одесская, например, область, если будет наша, им там найти можно вполне достойную, хоть, вот, территорию. Вот как вы думаете на эту тему?
Давайте начнем про Иран. Иран уже несколько раз, то есть было уже несколько раундов обмена ударами между Израилем и Ираном, и Иран заявлял, что нанес Израилю довольно серьезный урон, но никакого подтверждения мы этого не увидели. И, в принципе, скажем так, большая часть ракет, которые Иран запускал, она Израилем благополучно сбивалась. Судя по всему, вот эта угроза со стороны Ирана для Израиля, она иранцами сильно раздувается. Да? То есть они пытаются психологически так давить на Израиль, но израильтяне, ну, если мы говорим про факты, да, израильтяне, по сути, большую часть иранской угрозы купируют. Теперь, это не значит, что Иран не угрожает Израилю, не может иметь какую-то силу в отношении Израиля, не может представлять угрозу, если у Ирана появится ядерное оружие. Опять же, тут важно отметить, что для Ирана существование Израиля – это не совсем допустимая вещь. То есть, по крайней мере, это, такой вывод можно сделать из многих заявлений, которые делали различные иранские политики. Сейчас пытаются эту позицию как-то смягчить.
Александр, у нас 2 минуты.
Сейчас пытаются эту позицию как-то смягчить, но в полной мере вот этого понимания, что Израиль в любом случае продолжит существовать на Ближнем Востоке, я не уверен, что вот это понимание в полной мере в Тегеране есть. Надеюсь, что оно появится, потому что очень хочется, чтобы между Ираном и Израилем все-таки был мир, чтобы эти страны могли нормально как бы взаимодействовать, ну хотя бы не воевать. Вообще важно осознавать, что есть много различных домыслов и фантазий по поводу того, тех как бы позиций, которые занимает Израиль. Израиль не стоит идеализировать, у Израиля масса недостатков, но когда там кто-то рассказывает, что Израиль хочет завоевать весь мир, что там сионистское движение хочет, там, не знаю, опять же, покорить планету, что это цель сионистов, это не выдерживает никакой элементарной критики, это просто не соответствует действительности. Сионизм сегодня это, там, не знаю, по сути, это внутриизраильское движение, в первую очередь, да, направленное, ну, это такой внутриизраильский патриотизм сегодня, это можно так сформулировать. Он не выходит особо за границы Израиля, то есть это что-то вещь, ориентированная на Израиль. Сам Израиль хочет выжить. В принципе, сложно его за это как-то осуждать. Это нормальное желание для любой страны. Надо ли кого-то переселять из Израиля, надо ли кого-то переселять, там, не знаю, из сектора Газа? Я считаю, что нет. Я считаю, что надо стараться сделать так, чтобы люди на этой территории жили в мире, чтобы там пришел мир. А задача России – это усиливаться самой, да, это помогать нашему населению, населению России, чтобы в России, дай бог, все будет хорошо, чтобы Россия становилась сильнее, мощнее, богаче.
Дорогие друзья, вот на этой оптимистической ноте мы и закончим очередной выпуск программы «Наследие». Увидимся через неделю. У нас в гости был Александр Каргин, политолог, востоковед. Всего вам самого доброго, не болейте, изучайте историю для того, чтобы понимать настоящее и будущее.